Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, и вновь мы с вами на волнах радиостанции «Радонеж». И в течение этого часа вы услышите три, на мой взгляд, замечательных, в своем роде душеполезных передачи. Откроет нашу программу авторский радиоцикл председателя межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Людмилы Аркадьевны Рябиченко «Территория семьи». На этот раз речь пойдет о глобальном образовательном проекте, который активно реализуется в мире и предполагает унификацию национальных образовательных систем, низведение их до общего минимального уровня и курс на сокращение грамотных людей, что, собственно, к сожалению, уже происходит и на наших глазах. Коломна, любимый град святого Дмитрия Донского и святой Ефросинии Московской. Такова тема четвертой передачи радиоцикла «Коломенские четки», подготовленного Еленой Смирновой. Ну а завершит час рассказ священника Алексея Яковлева, настоятеля храма во имя преподобного Серафима Саровского в Раеве, о недавних сборах в Санкт-Петербурге военных священников. Отец Алексей окормляет также личный состав военной академии ракетных войск стратегического назначения. И сегодня расскажет нам о своих впечатлениях от этих встреч и вообще о состоянии духа воинов нашей армии.
Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера» обязательно кириллицей, заглавными буквами, а затем через пробел цифрами сумму, которой вы хотите пожертвовать. После цифр ничего писать не надо. После отправки СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие сделать пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, то со счета вашего телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте поговорим сегодня об образовании. Это тема, которая сейчас все больше выходит на первый план. Она, собственно говоря, никуда не уходила, но оно как-то там было в тени всегда, мы знали. Образование – это то, что вот, ну, как-то само там безопасно продвигается и так далее. Оно, правда, уже перестало удовлетворять нашим ожиданиям. Оно как-то стало меняться. Началось с того, что оно стало сферой услуг, а не образованием, то есть передачей образа и ориентирование нас на вот этот высокий образ наших детей, нас в том числе, да, перестало образование наше выполнять функцию ретранслятора культурных и духовных ценностей в том числе. Перестало ориентироваться на образцы классической литературы, искусства, на нашу историю, как самый главный такой, скажем, идеологический инструмент для передачи представления следующим поколениям о том, каковы их корни и какова традиция. Мы это все замечали, но мы понимали, что это происходит из-за того, что просто приходят туда люди, так называемые успешные менеджеры, которых сейчас в больших количествах выпускают различные вузы, которые перепрофилируются из своих прежних специальностей для того, чтобы быть менеджером, организатором, который может прийти сначала поруководить сталелитейным производством, потом медицинской сферой, потом образовательной, неважно чем, главное поруководить. Если ты не знаешь специфики той сферы, в которой ты находишься, которой руководишь, наверняка ты не сможешь понимать закономерности, не сможешь полноценно руководить. Ну, так мы думали, что это все связано именно с этим. Но сейчас уже все больше становится явным, и никто уже ничего не скрывает, что тот процесс, о котором мы говорим, это разрушение образования по определенной схеме, по определенной кальке, и это очень мощно прописанный и простроенный процесс. Естественно, режиссерами этого процесса являются все-таки не наши руководители, а вот та вот колониальная политика, о которой сейчас любят говорить депутаты, она определила внешнее воздействие на наше внутреннее пространство, на наши государствообразующие механизмы, на все то, что составляет суть нашей жизни. И вот образование трансформировало сферу услуг, как я вам сказала. И произошло редуцирование языка, литературы, истории и так далее, и тому подобное. Все то, что сейчас составляет наше беспокойство и нашу боль. Но если смотреть пристальнее на все эти процессы, то схема, по которой все это ломалось, это называется Болонский процесс, это политическая система, которая изменяет программы, вернее, системы образования национальных государств в рамках глобализации образовательного пространства, в рамках унификации образовательного пространства, сведения к единому уровню, не поднятия к планке, к высокой, до какого-то образца, а сведения к нижней планке для того, чтобы унифицировать это, общее сделать пространство образовательное и для того, чтобы не позволять национальным государствам, ну, как говорится, быть умнее других, чтобы граждане этих государств достигали каких-то высот. Схема, которая реализуется в России, она реализуется и в других государствах. Есть несколько проектов, например, проект «Тюнинг», который, ну, это в рамках Болонского процесса, который унифицирует высшее образование и вводит принципиально иную критериальную систему оценки, то есть другие критерии оценки академического содержания, вводятся единицы, компетенции, модули и кредиты. Это когда ты должен там набрать количество всяких там часов, каких-то баллов по получению образовательных программ, по прохождению образовательных программ, и в итоге... После окончания реализации проекта, вернее, системы «Тюнинг», от нашего высшего образования останется только, скажем, общее очертание, потому что внутри не будет дипломов, не будет вот этих защит дипломов, не будет аттестатов каких-то конкретных, а будет просто набор, вот сколько ты прошел программ, сколько часов ты программ прошел, ты получил определенные кредиты, ты можешь их суммировать, можешь на этом остановиться, и это будет твой собственный личный уровень образования. То есть нет общей системы образования, нет общей планки, допустим, все получают дипломы такого-то образца, для этого все должны пройти такую-то программу, которая включает такие-то дисциплины, и столько-то часов нужно все это именно вместить, пройти, осилить. Нет, у каждого будет свой уровень, свой порог, как говорится, выше которого он, может быть, даже не пойдет. Вот это та перспектива, которую нас продвигают. И на этом пути нужно обязательно изменить вузы. А как изменить? Вот взять всем и сказать, что сейчас у вас все будет по-другому? Нет, ничего не получается. Значит, надо постепенно нас готовить к тому, что наши вузы не соответствуют чему-то, какому-то уровню. Какому уровню? Всемирному уровню, который вот в рамках Болонского процесса заявлен. Есть высочайшие рейтинги каких-то совершенно немыслимых вузов, про которые все наслышаны, о которых все знают, что вот они, вот это вот самые-самые-присамые, ну, там, например, Оксфорд, да? Да, ну кто же будет с ним спорить? Вот они, это у нас планка. А русские, советские прежде вузы, это вообще вчерашний день. Если мы этому верим, то мы, конечно, соглашаемся с тем, что нам нужно наше образование менять. И как так сложилось, что мы то ли поверили, то ли нас убедили, то ли нас никто и не спрашивал, но изменения начались, и они достаточно серьезно продвигаются. Вот этот проект «Тюнинг» с помощью такой системы дублинских дескрипторов изменили нашу систему образования высшего сейчас. Вернее, превратили в два несвязанных между собой модуля, которые вы все же знаете, эти слова, бакалавриат и магистратура. Бакалавриат – это какое-то образование с недостаточным сокращенным количеством учебных часов и с таким уровнем специалиста. То есть на этом этапе во всех вузах студенты получают сейчас одинаковый набор знаний, чтобы после бакалавриата ты мог выбирать идти, может быть, в другую магистратуру. Вот учился, допустим, на судостроителя на этом уровне, на уровне специалиста выучился, а потом решил врачом стать и пойти в магистратуру по медицинской специальности. Ну, или давайте медицину все-таки сейчас пока не будем трогать, потому что там какие-то остатки еще прежнего образования существуют, пока там не стали ломать медицину. Ну, это все-таки очень опасно, тоже вообще лечить. Даже и, скажем, тех, кто лечится за границей, будет некому. Ну, допустим, после судостроения можно пойти в образование, то же самое. А там это позволяется. И вот это вот дублинские дескрипторы эту замену произвели. А вот дальше начались рейтинги. Вот нам говорят, есть определенные там планки. Вот есть какие-то мировые вузы, которые являются для нас примером, к которым мы должны стремиться. И поэтому мы должны с вами определить, а какие же вузы наши в России могут до этой планки дотянуться. И для этого стали проводить рейтинги. Не просто так стали проводить, а на основании определенных документов. В 2012 году президент Российской Федерации Дмитрий Медведев выпустил постановление номер 599 о мерах по реализации государственной политики в области образования и науки. И там было предусмотрено как раз начало, старт проекта 5-100, это рейтинг лучших вузов, то есть 5 лучших вузов нужно выбрать. А далее было постановление 2013 года о мерах государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров. То есть законодательная база вслед за вот этими изменениями внешними у нас подоспела, поэтому мы всегда следим за тем, какие законопроекты носят Госдуму. Ну, не за всем успеваем проследить, не все успеваем увидеть. Поэтому вот это вот прошло. Еще раз говорю о том, что в обществе существует стойкое убеждение, что образование – это безопасная сфера. Ну, в этой безопасной сфере как раз очень опасно меняется наше будущее. Итак, 5 лучших вузов. Вот давайте посмотрим последний год. Итак, 5 вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов Европы по версии английского журнала. В этом списке, который он опубликовал, не будем его рекламировать, туда вошли 200 вузов самых лучших, и есть Московский государственный университет МГУ на 79-м месте, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого на 113-м месте, Томский политехнический университет 136-е место, Казанский федеральный университет 152-е место, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 164-е место. Но на первых позициях традиционно Оксфорд, Кембридж и Имперский колледж Лондона. Больше всего среди лучших университетов из Великобритании. Ну, кто бы сомневался в английском журнале, какой рейтинг будет. И хорошие показатели в Германии и скандинавских стран. А наше высшее образование занимает какие-то последние места. Хотя говорится о том, что мы вдвое укрепили свои позиции, и вот нам нужно продвигаться дальше. Информационная кампания создает мнение о том, что нам непременно нужно добиваться каких-то рейтингов. Те, кто в рейтинг не попали, те стимулируются тем, что, скажем, лишаются финансирования, закрываются, сокращаются. Ну, оптимизация образования, как и оптимизация здравоохранения, означает одно, только уничтожение этого образования, уничтожение этого здравоохранения. Поэтому все стремятся попасть в эти рейтинги. Никто не знает вообще, для чего они нужны. Премьер совсем недавно, выступая на одном из мероприятий, заявил о том, что рейтинги нам нужны не ради рейтингов, а для того, чтобы показать статусность наших учреждений образования. Я не пойму, какая разница в статусности и в рейтинге. Ну, значит, нечего сказать, в принципе, по тому, для чего нам это нужно. Но проект 5-100 предназначен для того, чтобы только 5 вузов России имели самое лучшее финансирование, поддержку, и чтобы они могли подготавливать на самом высоком уровне студентов. И почему такие у нас преференции, такие привилегии? И что же взамен эти вузы получат? И что с них потребуют? Предполагается, что студент такого вуза, когда он его закончит, он сможет работать без проблем в любом университете или в любой сфере Запада, вожделенного Запада, он сможет там приносить пользу обществу и зарабатывать свою совсем не маленькую копеечку. Вот, наверное, это мотивация для студентов. Для вузов, как мы уже сказали, финансирование, а сами вузы за привилегированное положение должны будут расплатиться тем, что они введут в своих вузах англоязычную среду. Ну, наверное, не нужно быть большим стратегом, чтобы понять, для чего эта англоязычная среда нужна. Образование на английском, зачеты, экзамены, дипломы на английском. И, безусловно, такой выпускник совершенно спокойно встроится в англоязычную среду Америки, Европы, ну, любого места, где его затребуют. А присматривать за будущими выпускниками будет попечительский совет. Он, собственно говоря, это уже и делает, поскольку этот проект «Пятеро-100» реализуется в России уже второй год. И в этот попечительский совет входят как раз представители мирового образования. И это очень важно. Мы должны понимать, что мы вкладываем в образование людей самые большие деньги, в образование тех людей, которые не будут служить Отечеству, которые будут работать на Западе. В то же время, для того, чтобы мы больше это стимулировали, рейтингование вузов, говорится о том, что вот в 2016 году Рособорнадзор проведет проверки более 550 вузов. И если прежние проверки сократили вдвое количество вузов, то я не знаю сейчас, сколько это будет, потому что было закрыто около 600 вузов за предыдущие два года, и аккредитации еще лишилось более 1000 высших учебных заведений. Вот какая-то карательная стратегия создается, ну, даже не создается, а реализуется на территории России. В то же время для того, чтобы унифицировалось наше образовательное пространство и чтобы создавалось единое глобальное образовательное пространство, создается взаимопроникновение студентов. Предлагается нашим студентам, когда они закончат, это уже будет специалист, ехать на Запад, а нам сейчас предлагается принимать себе, бесплатно обучать иностранных студентов. Вот, по данным Миноборнауки, сегодня на дневных отделениях вузов обучается 182 тысячи иностранных студентов. 70% из них из стран СНГ, остальные из дальнего зарубежья. Если у нас такое плохое образование, то почему такая привлекательность нашего образования? Квота для приема иностранных студентов была повышена с 10 до 15 тысяч человек в этом году. Это бюджетные места. 15 тысяч бюджетных мест для иностранных студентов. Плюс наш бюджет тратит на подготовительное отделение, чтобы абитуриенты могли в течение года выучить русский язык. И потом уже приезжать готовым к зачислению на первый курс. И я знаю, что сейчас ряд базовых вузов, федеральных университетов просто зазывает иностранных студентов к себе, потому что они получают финансирование на это из федерального бюджета. Просто приезжайте к нам учиться, а те не очень-то хотят ехать. Вот так выглядит наше образование, и нам говорится о том, что мы еще должны провести еще больше работы для того, чтобы унификация образовательного пространства состоялась. На поддержку двухсторонних международных проектов в текущем году Миноборнауки потратит более 1,5 миллиарда рублей вот на поддержку этих студентов, в том числе иностранных. И, как мы понимаем, на уничтожение наших вузов, на слияние, переформатирование, когда головной вуз большой входит в маленький, а потом исчезает в его пространствах. Это такая извращенная логика происходящих событий. Больше информации вы найдете на нашем сайте «Семья. Любовь. Отечество». Процессы, которые происходят, действительно очень серьезные, они очень глубоки, они катастрофичны, деструктивны. Но какое еще негативное слово, какой эпитет можно подобрать для того, чтобы их характеризовать? Это не значит, что мы с вами должны впасть в уныние. Это значит, что мы должны понимать, что происходит, не радоваться этим рейтингам, а поднимать в обществе вопросы о целесообразности их существования, этих программ, этих рейтингов, этих систем, и поднимать вопросы о возвращении нашего традиционного образования, национального образования, о сохранении, спасении и возрождении нашего образования, которое было лучше в мире. Нас просто обманули, что мы должны до кого-то тянуться. Наше образование должно остаться таким, к которому мы привыкли. Это была программа «Территория семьи». Я ведущая Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
Ну а теперь слово журналисту Елене Смирновой.
Коломенские четки. Цикл передач о городе Коломне. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Елена Смирнова. Мы начинаем четвертую передачу из этого цикла. Перебирать коломенские четки вновь будет писатель, краевед, историк и поэт Роман Вадимович Словацкий. Здравствуйте, Роман Вадимович.
Здравствуйте.
В прошлый раз мы затронули с вами великое имя святого благоверного князя Дмитрия Донского, о котором вы сказали, что самым любимым его городом была Коломна.
И, естественно, вот эта любовь к Коломне, она имеет свое внешнее выражение. К сожалению, тот храм, в котором в 1366 году венчался святой Дмитрий, не сохранился. Это была деревянная церковь, а церковь домовая Великокняжеского дворца. Но славу вот этого храма, его реликвии перешли в церковь, которая была построена позднее, на рубеже XVI и XV веков.
Я хотела бы, чтобы вы напомнили радиослушателям, что в этом году у нас как раз юбилей некоего события.
Да, вы знаете, для Коломны вот этот год стал особенным, потому что именно в этом году исполнилось 650 лет со дня венчания святых Дмитрия и Евдокии в иночестве Ефросинии, которое состоялось в январе 1366 года, в том храме, который стоял на месте вот этого нынешнего каменного храма. Вообще говоря, вот этот храм, он является выражением древней константинопольской идеи симфонии, то есть согласия светской и церковной власти. Центром соборной площади, где находится в том числе и Воскресенский храм, является соборный храм Успения Божией Матери. А слева и справа от него, к северу и к югу, находились дворцы великого князя, а потом и царя московского, и коломенского владыки, коломенского епископа. Но вот двор коломенского епископа, архиерейское подворье, был в 17-18 веке переведен в камень, а княжеский дворец, он, к сожалению, не сохранился. Единственное, что осталось вот этого дворца, это его домовый храм, храм Воскресения Славущего. Это удивительная постройка. Ну, во-первых, надо сказать, что это древнейшее здание Коломенского Кремля. Это конец XV века. Долгое время сохранялся антиминс этого храма. Так вот, он датируется как раз концом именно XV столетия. Так что он, мне кажется, древнее общепринятой,
так сказать, датировки.
Да, архитектурной датировки. Храм очень интересный. Он представляет собой переходную стадию от белокаменного к кирпичному. Его нижняя часть – крипта, то есть вот эта вот нижняя тайная церковь, она выстроена из белого камня. А верх выстроен из большемерного кирпича. Но вот этот кирпичный верх, что характерно, он имитирует кладку белокаменную. То есть он оштукатуренный, не скажешь, что он сложен из кирпича. Особенно характерно, что по верху он имеет такой резной пояс, имитирующий белокаменную резьбу, растительный такой поясок, очень интересный. Но на самом деле это не белокаменная резьба, а это изразцы, которые были специально изготовлены для украшения тела вот этого храма. Вот, так что этот поясок, он изразцовый. Но традиции белокаменной архитектуры сохранились. Он, конечно, имел очень изящное завершение, трехлопастное такое по фасадам. Кокошники декоративно возносили световую главу. Очень изящно, декоративно смотрелся этот храм. Но, к сожалению, в XVIII веке его здорово перестроили. В значительной степени, я думаю, благодаря тому, что вот это вот позакамарное покрытие, оно все-таки давало много протечек. И современное покрытие, оно относится ко времени 18 столетия, имеет такую характерную куполообразную форму.
Роман Вадимович, а что сохранилось вообще от времени святого благоверного князя Дмитрия Донского. Какие, может быть, здесь предания, связанные с этим святым, сохранились в Коломне?
Ну, во-первых, сохранилась икона, перед которой молился святой благоверный Дмитрий Донской. Не в Коломне, она хранится в Третьяковке, но сейчас в этом храме Воскресения Славущего хранится точный повтор этой иконы, которая сделана в специальной технике, которая в тончайших деталях передает особенности древнерусского письма.
А что это за икона?
Это храмовая икона Воскресения сошествия в ад. Очень торжественная, с одной стороны, тревожная и в то же время восхитительно бодрящая. Христос побеждает смерть. Он, с одной стороны, входит в ад и в то же время парит над этой пропастью черной и оттуда изводит своих предков Адама и Еву. Это замечательный образ, принадлежащий кисти, конечно, несомненно, выдающегося мастера, но это естественно, потому что это же был княжеский храм. И пусть он был деревянный, но, конечно, для него работали самые выдающиеся мастера.
Если Коломна – это любимый город святого благоверного князя Дмитрия Донского, то что здесь с ним связано?
Ну, во-первых, Коломенкой была его матушка Александра Васильевна Вильяминова. Она была дочь Тысяцкого, то есть главнокомандующего конницей, коннетабля, так сказать, московского. Это высшее московское боярство. Этот брак не давал права на наследование престола, потому что она все-таки была не княгиней, хотя принадлежала к высшему боярству, но не княжеского рода была. Но дело в том, что наследник трона московского Симеон Гордый, сын Ивана Даниловича Калиты, он умер во время страшной моровой язвы. И вместе с ним умерли его сыновья. И получилось, что престол наследовал его брат Иван Красный, то есть Иван Красивый, у которого уже подрастал сын, святой Дмитрий. Кстати, князь Иоанн тоже умер довольно рано. Святой Дмитрий воспитывался, ну, в частности, огромное влияние на его воспитание оказал святитель Алексей, митрополит московский всея Руси. Ему, так сказать, был поручен святой Дмитрий, и в большой степени это его церковность, его православие происходит от святителя Алексея по непосредственному преемству. Но, конечно, он прежде всего прилеплялся сердцем к своей родине. Здесь у Вильяминовых были обширные земельные владения. Вот село Никульское, или, как в старину говорили, Микульское, оно принадлежало Микуле Васильевичу Вильяминову, родственнику святого Дмитрия. Говорили даже, что он родился в Коломенском уезде. И существует предание о том, что он родился якобы в селе Черкизове. А правда, где он родился? А это неизвестно. Потому что никто же не предполагал, что это будущий правитель московского государства и будущий великий святой. Поэтому долгое время неизвестно было даже имя его матери. Оно позднее восстановлено историками по косвенным свидетельствам, по документам. То, что Коломна была любимым градом Дмитрия Донского, это не преувеличение летописца. Действительно, он бывал здесь. И здесь были, естественно, все условия для княжеского пребывания. Ну, во-первых, надо сказать, что Симеон Гордый выстроил в свое время в середине где-то XIV века княжеский дворец великолепный. То есть здесь была не только домовая церковь великого князя, но и сам дом великого князя. То есть здесь было где справить роскошную свадьбу. А в Москве, кстати говоря, вот в это время прошла чума, которая Коломну уже миновала, и Москва была разорена пожаром. И естественно, что для браковенчания княжеского выбрали именно Коломну, в которой княжеская резиденция сохранялась в полном благолепии и красоте. В Коломне, кстати говоря, никогда не правили воеводы. Здесь правили наместники, потому что, начиная со святого благоверного князя Даниила Московского, Коломну всегда передавали по наследству старшему сыну. И Коломна никогда, очень редко, когда переходила, так сказать, в другие руки. Это вот прямое наследование, оно сохранялось вплоть до Ивана Грозного. То есть это был очень важный город, который на протяжении многих столетий входил в десятку величайших, крупнейших, самых важных городов российского государства. И Коломна, как я уже говорил, была центром викарной кафедры. То есть в XIV-XV веке здешние владыки были викарием митрополита всей Руси. При отсутствии митрополита или при его кончине они управляли делами Русской Православной Церкви и хранили нашу Русскую Церковь. Были местоблюстителями московского митрополичьего престола. И вот именно в таком звании местоблюстителя владыка Герасим Коломенский благословил святого Димитрия на Куликовский поход в Пятницких воротах, в Спасских тогда воротах Коломенского Кремля. И вот в 1380 году, в августе, на Успенье в день, когда святого Димитрия в Пятницких воротах встречало Коломенское священство во главе с владыкой-епископом, пропели «Тропарь кресту», и, конечно, этот яркий летний день, он поразил всех присутствующих и отразился в памяти летописцев, которые упоминают даже вот эту встречу владыка-епископом во вратех городных. И вот после этой встречи вместе со своими воеводами, из которых многие потом сложат голову на Куликовском поле, ведь половина русского войска не вернулась, а может быть даже и больше, в том числе и весь Коломенский полк, вот эта Коломенская тысяча, практически все они полегли в этой битве. Вот этот кортеж, эта процессия, этот крестный ход идет на Соборную площадь, и Димитрий приглашает своих воевод, я думаю, и владыка Герасима тоже, естественно, хлеб ясти на свой двор. И здесь, в храме Воскресения Славущего, в этом деревянном храме, произошла литургия божественная накануне Успения Богородицы, потому что Успенский собор еще был недостроен. Там стоялся только молебен. И состоялось вот это знаменательное событие, которое, конечно, заставило святого Димитрия вспомнить о своих юных летах, когда он венчался в 1366 году, еще совсем юный князь, с такой же юной княжной Евдокией. Вот эти вот следы предания коломенские, связанные с венчанием святого Димитрия, долгое время сохранялись в этом храме. Ну, в частности, показывали так называемое кресло Димитрия Донского. Я думаю, что это было, ну, что-то вроде царского места, ниша, может быть, в столпе храма или в стене храма. Не думаю, что это было какое-то действительно деревянное кресло. Такая легенда, даже не легенда, а совершенно четкое упоминание у историков об этой реликвии сохранялось. К сожалению, позднее при перестройке эта реликвия была утрачена. Вплоть до начала XIX века сохранялся медный ковшец, о котором ходила легенда, что в этом ковшеце подавали брачные перепои святого Димитрия и Евдокии. Не знаю, так ли это. Естественно, никакой бумаги с печатью, так сказать, я не могу привести, так ли это было или нет. Но такая легенда об этом ковшеце старинном сохранялась. И позднее, даже когда уже храм перестроили, был установлен такой декоративный, пышный, процветший крест, увенчанный короной. И коломенцы говорили, а вот почему корона установлена на этом кресте? А это в знак того, что здесь венчание было святого Димитрия Донского и Евдокии. Ну, конечно, это не так. Это поздний крест, 18 века, и эти короны, они устанавливаются на многих коломенских храмах.
Но это не говорит ли о том, что этот храм посещался государями?
Конечно, конечно. Ведь вот эта вот традиция строительства конкретно этого храма, она же ведь не прекратилась с Димитрием Донским. И наследники его, они постоянно бывали в Коломне. И они жили здесь, в этом дворце, и жили подолгу, и отсюда отправлялись в военные походы, чтобы отражать хищных восточных соседей на поясе Богородицы и даже за пределами Оки в Диком поле. Повторяли, так сказать, путь святого Димитрия. Ну, надо сказать, что ведь вот этот сам храм, вот то, что мы видим, вот эта вот белокаменная кирпичная изумительная постройка, это ведь тоже воинский памятник. Если Успенский собор – это памятник и победы на Вожах, когда он начал строиться, и Куликовской победе, потому что он был закончен в 1382 году, 2 года спустя после Куликовской битвы, то Вот этот храм, он был выстроен все-таки при Иоанне Великом, при Иване Третьем. Я думаю, что это памятник свержения Золотоардынского ига.
А как связана память в Коломне с Куликовской битвой?
У нас несколько памятников, связанных с Куликовской битвой. Ну, как я уже сказал, Успенский собор, он традиционно считается памятником Куликовской битвы. И долгое время, вплоть до даже первой трети XX века, до 30-х годов, он считался тем собором, который построен Дмитрием Донским. Позднее выяснилось, что это не так, его разобрали. И камень вот того храма Дмитрия Донского, он пошел на фундамент и на основание Успенского собора. Если приглядеться, то можно увидеть, что нижняя часть, она выложена из белокаменных квадров. Вот эти квадры, они относятся к XIV веку. Но не план, а просто материал сохранился. Успенский собор, во-первых, я даже вам скажу больше. Иногда Успенский собор называли Донским в средние века, потому что здесь хранилась икона Богородицы Донская.
Подлинная икона?
Подлинная, сначала подлинная, до Ивана Грозного. А потом, когда Иван Грозный увез Донскую в Москву, он сделал для Коломны два списка. Один поставили на прежнем месте Успенский собор, а другой на Пятницких воротах на внутренней стороне Коломенского Кремля, на внутренней стороне Пятницких ворот. Так что у нас вот это очень важная, так сказать, постройка, соотносящаяся с Куликовским походом. Она более поздняя, да. Это все-таки середина XVII века, но символически она восходит к XIV столетию. И часть фундамента, она сохранилась в основании этого собора, и материально, так сказать, в этих квадрах сохранился. Коломенцы принимали непосредственное участие в этом сражении. Особым отборным отрядом передового полка, ну, можно сказать, личной гвардии святого Дмитрия, был Коломенский полк. Коломенская тысяча, составленная из коломенских дворян, коломенских бояр и дворян. Те люди, которые имели подколомные дворы, села, кормление, вот они участвовали в этом сражении и почти поголовно погибли. Ну и, естественно, Коломна, она связана с этой Донской иконой, с этим походом. После Куликовской битвы, по преданию, в 1381 году под Коломной построена Богородица Рождественский Бобренев монастырь. Ну, Бобренев, говорят, по семейному прозвищу Шурина, святого Дмитрия, князя Боброка-Волынского, который был женат на сестре Анне. Его семейное прозвище, очевидно, было Бобреня, и якобы отсюда вот происходит название Бобренев монастырь. Есть предание о том, что они, объезжая, делая рекогностировку перед Куликовской битвой, дали обет построить в случае победы монастырь под Коломной. Ну, конечно, подтвердить чем-то это невозможно, но то, что этот монастырь – памятник Куликовской победы, это совершенно очевидно. Археология, археологические данные говорят о том, что он построен именно на рубеже XIV-XV веков, то есть в конце XIV века. И само посвящение говорит о том, что это памятник Куликовской битвы, потому что, как мы с вами помним, Куликовская битва пришлась как раз на Госпожин день, то есть на день Рождества Пресвятой Богородицы. Ну и, естественно, вот этот домовый храм – это тоже часть памяти Куликовской, потому что святой Дмитрий бывал здесь не только в 1366 году и позднее неоднократно, но и в 1380 году он молился перед этой иконой, которая теперь находится в трапезной храма Воскресения Славущего. И, конечно, это памятник Куликовской битвы тоже. Может быть, я не преувеличу, даже нисколько не преувеличу, сказав, что Куликовская битва – это главное событие в истории Коломны. У нас много славных было событий, но это совершенно особое событие, которое поразило всех. Надо сказать, что когда Иван Грозный, молодой царь, ходил походом на Казань, уже третьим казанским походом, первые два оказались неудачными, он решил точно повторить путь святого Дмитрия. То есть он прошел через Пятницкие ворота, как святой Дмитрий, он молился в Успенском соборе, как святой Дмитрий, он давал обеты о строительстве, как святой Дмитрий, и он действительно построил в Коломне, в частности, в Богородице Рождественской был построен храм, вход Господний в Иерусалим, шатровый, и был основан монастырь. Кстати говоря, тоже Успенский, как и собор, Грузинский монастырь на территории Коломенского Кремля. Вот удивительная, так сказать, планировка. Богородичный путь, он очень хорошо просматривается в планировке Коломны, начиная от Богородицы Рождественского монастыря с севера на юг, через Успенский собор, через храм Покрова Богородицы на Архиерейском дворе и к Успению в южной части Коломенского Кремля, к Успенскому Брусинскому монастырю. Вот традиция, заложенная святым Дмитрием Донским, она была повторена Иваном Грозным. Первая часть правления которого, конечно, принесла много славы, а вторая часть, к сожалению, много позора русскому государству. Вот эта традиция княжеская, великокняжеская, она сохранялась и после. Надо сказать, что, скорее всего, по преданию Коломенскому, настоятелем храма Воскресения Славущего был знаменитый Митяй Тишилов, Михаил Коломенский, которого святой Дмитрий прочил в митрополиты всей Руси. Это был выдающийся человек великолепной красоты, громогласный, книжный, он сам книги писал. Был ученым человеком и, очевидно, не только хранителем княжеской печати, то есть канцлером великого князя, но и его духовником. То есть у них было очень близкое духовное родство. Но, к сожалению, он не смог наладить отношения с русским монашеством. И святой Сергий Радонежский предсказал, что он не получит митрополитчьего звания. И действительно, Митяй Тишилов умер на пороге Константинополя, немного не доехав в пригороде и, так сказать, не получил вот этого митрополитчьего звания, благословения от Константинопольской церкви. Это один из фактов. Другой факт. Надо сказать, что церковь это была выдающимся центром культуры. Здесь находился один из многих скрипториев, если латинским языком говорить, то есть писцовых мастерских, где переписывались книги. И вот в XV веке настоятелем этого храма было сделано несколько рукописей, которые были атрибутированы недавно в конце XX века.
Роман Вадимович, книги были на чем? Что это? Береста?
Пергамен. Вот это были пергаменные книги.
Потому что у преподобного Сергия в то же время были берестяные, да. Он сам писал на бересте.
Это же была княжеская церковь. И в Коломне книги заказывали богатые люди, князья, епископы, настоятели монастырей. Поэтому в основном вот эта вот продукция книжная выходила дорогая, то есть на пергамене писали. И вот это такая характерная деталь быта этой церкви. Может быть, отсюда, как я думаю, идет легенда о княжеской либерее или княжеской библиотеке, которая якобы была основана Иоанном III, Иоанном Великим в Коломне. И там были не только богослужебные книги, и чьи-то книги, но даже, так сказать, не без налета ереси, а разные рукописания.
Это, наверное, была даже и часть той библиотеки, которая привезла его супруга из Рима.
Есть такое предание, что да, там были и греческие книги тоже. В этой
густой наверное, и римские, потому что она же воспитывалась папе.
Да. Вот. И, конечно, вот этот легкий налет католичества, который тогда реял на Руси немножко, он, конечно, мог отразиться и в книжном собрании этой библиотеки. Некоторые простецы называют эту библиотеку библиотекой Ивана Грозного.
Но, вероятно, думают, что он дополнил там чем-то.
Конечно, ничего этого не могло быть, потому что Иван Грозный в Коломну ничего не привозил. Он из Коломны только увозил. Вот он увез Донскую.
Из многих других городов. Да. Он забирал святыню в Москву, потому что когда-то там погорел Кремль, погорели храмы, и, соответственно, и царская казна, и святыня. И он свозил туда для того, чтобы пополнить свои княжеские святыни.
Но в то же время это была трагедия для окрестных городов.
Но это была вынужденная после пожара 1547 года.
Это была, так сказать, оправданная идея. Вот после взятия Казани, после 1552 года, и Донская икона нас покинула. Ну, в подлиннике, я имею в виду, списки остались. Они, кстати, утрачены, к сожалению. И вот список Успенского собора, и надвратная икона. Та надвратная икона, которую вы видите сегодня, это фотокопия с подлинной Это не грозненский список.
Понятно. А Либере, она так и осталась здесь, в Коломне?
Да нет, конечно. Существует предание о том, что Иван Грозный ее увез в Москву. Тоже. Может быть, она, так сказать, послужила основой пресловутой библиотеки Ивана Грозного, о которой столько легенд ходит.
Ну да, которая якобы была отвезена еще куда-то, то в Александров, да, то куда-то под Вологду, в Тотьму. Кто что говорит?
Но показывают место. Вообще много мест в Коломне показывают, где она якобы хранилась, но в том числе показывают и крипту Воскресенской церкви. Это вообще потрясающее помещение. Вот когда входишь туда, вот эти белокаменные своды, они сходятся над твоей головой, и это, понимаете, сам по себе музейный памятник. И, конечно, так немножко грешным делом представляешь себе сложенные в груды вот эти вот тома рукописные. Но прямых подтверждений этой легенды не существует. Но есть уж совсем анекдотичная легенда о том, что якобы отсюда шел подземный ход. Вообще подземные ходы – это очень характерно для Коломны, как и для многих русских городов, но для Коломны особенно. Очень характерная деталь. И вот рассказывали легенду о том, что святой Дмитрий и святая Евдокия подземным ходом шли под Кремлем, под Пятницкими воротами, на посад. И там у них, значит, в доме воевода, так называемом, был брачный пир. Совершенно непонятно.
А зачем им для этого идти подземным путем, от кого скрываясь? Это же не современные правители, которые с мигалками на многие километры вперед высылают полицейские кордоны.
Совершенно непонятно, зачем великокняжеской семье идти в дом воевода на посад, в то время как у них рядом здесь же роскошный княжеский дворец, за тем более подземным ходом. Это совершенно невыполнимое.
Наверное, все-таки когда-то они там ходили, поэтому сохранились отголоски этого. Да. Может быть, этот подземный ход выводил в какие-то другие помещения?
Вот. Это совершенно невыполнимая работа даже при современном метрострое. Но такая легенда есть, и она вообще характерна для Коломны. Потому что, ну, естественно, что посадские жители, они тоже хотели и к себе тоже вот эту великокняжескую чету как-то приблизить. И определенные основания под этим были, потому что святая Евдокия, она имела вотчины. Именно вотчина, принадлежавшая женской линии великих московских княгинь. То есть традиционно от супруги к супруге великого князя передавались конкретные вотчины. Это знаменитые Гончары или село Бабышево, которое называли тогда именно так, а потом Слобода Гончары. Это село Репинское, будущее Ямская Слобода. Я так полагаю, что святая Евдокия в иночестве Ефросиния, она оставила большой след в истории Коломны. Полагаю, что белокаменный храм, который находится в подземелье Богородицы Рождественского Бобринева монастыря собора, был выстроен именно по велению княгини Евдокии. И думаю, что она непосредственно участвовала в этом, потому что она занималась храмостроением после кончины своего царственного супруга. Ну, а начало ее попечения Коломне исходит отсюда, с того места, где она венчалась в 1366 году, и в настоящее время планируется установка бронзовой мемориальной доски иконы в честь вот этого княжеского венчания святых Дмитрия и Евдокии. Так вот фиксируется память об этом замечательном событии в храме Воскресения Славущего 1366 года.
Вы прослушали четвертую передачу из цикла «Коломенские четки» о храме Воскресения Славущего в Коломне, о роли святого благоверного князя Дмитрия Донского для любимого им града вам рассказал историк, поэт, писатель, краевед Роман Вадимович Гацко-Словацкий. Передачу вела журналист Елена Смирнова.
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72-92 FM.
Дорогие братья и сестры, на днях я побывала в строящемся замечательном храме. Это будет еще одна православная жемчужина нашей столицы. Храм преподобного Серафима Саровского на севере Москвы, в микрорайоне Раево, что возле метро Медведково. Настоятелем там хорошо знакомый вам священник Алексей Яковлев. К тому же окормляет и личный состав Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. И впечатлениями от недавних сборов военных священников отец Алексей решил поделиться с нашими слушателями.
В конце мая проходил очередной съезд военного духовенства. Сейчас более 180 священнослужителей из разных уголков России были собраны Министерством обороны для участия в этом съезде. И очень радостно то, что наша армия, она реально и объективно становится христианской, христолюбивым воинством. Потому что все эти священники, они не сидят сложа руки, они ежедневно по много часов проводят занятия, совершают богослужения для военнослужащих, принимают участие в самых-самых разных операциях, в том числе за пределами нашего Отечества, благословляя, помогая, поддерживая наших военнослужащих. А сбор проходил в Академии связи в Петербурге. В целом, наблюдая за армией, будучи помощником начальника военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, наблюдая за армией на протяжении последних 20 лет, можно сказать, что в армии чувствуется реальный такой вот подъем. Ребята, которые учатся, офицеры, которые служат, я бы сказал, более радостные, может быть, более мотивированные, более усердные. И изо всех сил добросовестнейшим образом стараются учиться, служить. Безусловно, обстоятельства внешней жизни, они к этому подталкивают. Но, с другой стороны, это и очень, в принципе, важно и радостно, потому что только в случае, если будет правильный дух, только в этом случае возможна и победа. А вот дух, он становится именно правильным, именно созидательным, именно таким вот целостным. Сбор военного духовенства – это, конечно, возможность еще и пообщаться с другими священнослужителями. И проходил сбор в течение 4 дней. За это время, я думаю, что это чувство, оно было у всех людей, которые принимали участие в этом сборе, можно было почувствовать именно такое братство, братство военного духовенства, какую-то взаимопомощь, взаимовыручку. Именно такое вот братство, когда ты готов послужить другому. Братство не только духовное, но еще и вот воинское, потому что у воинов, знаете, есть такая позиция, которая дана Александром Васильевичем Суворовым: «Сам погибай, а товарища выручай». И вот такое тоже чувство, как бы единение, единодушие одной семьи, именно братское чувство, оно было у участников сбора. Вообще, вот недавно мне приходилось общаться с одним замечательным русским офицером, у которого 4 ордена мужества, и он говорит о том, что почему не могут западные страны нас завоевать. С чем это связано? Ведь на протяжении столетия попытки предпринимаются. Он говорит, это связано с тем, что мы готовы помогать друг другу, мы готовы выносить своих товарищей с опасностью для жизни, с поля боя. Мы можем сострадать человеку, который попал в тяжелые обстоятельства. Он говорит, и на Западе такое тоже есть, но там это единично, а у нас это общее состояние народа. Поэтому они и не могут нас завоевать, хотя, в принципе, с точки зрения каких-то там сил, средств, на их стороне превосходство. И очень радостно то, что вообще в целом армия становится христианской, потому что без Бога нельзя людей объединить. И замечательно то, что вот в этом году, когда был парад, то, безусловно, все военное духовенство, как и все верующие люди нашей страны, они ждали, перекрестится ли министр обороны или не перекрестится. И когда он проехал уже арку, вот, я думаю, не перекрестился. Но когда машина остановилась, он уже спокойно перекрестился. И всем стало понятно, что все будет хорошо. А позавчера мы встречали главнокомандующего сухопутными войсками Российской Федерации Олега Леонидовича в Суворовском военном училище, который проводил осмотр училища. И он пожелал первым делом, перед тем, как знакомиться с Суворовским училищем, зайти в храм, который расположен на территории училища в честь Вячеслава Чешского. Он поблагодарил вот нас, священнослужителей, которые окормляют суворовцев.
А вы тоже там служите?
Там служат священники нашего храма, я и отец Григорий Шинов. Еженедельно там совершается литургия, каждую пятницу вечером там бывает исповедь. И вот ребята для того, чтобы прийти на службу они встают там 5:30 утра, а перед этим не кушают котлеты и прочее. И когда тебе там, например, 20 лет, тебе несложно от котлеты отказаться. А когда ты в 5 классе, все котлеты едят, а ты нет. По своему желанию, да. Это, в общем-то, дорогого стоит. Ребята, которые учатся в Суворовском училище, ребята очень чистые, и они другие. То есть вот прямо в прямом смысле слова они иные. Вот, то есть у них нет бегающих глаз, у них нет суеты какой-то, нет. Они чистые, собранные, организованные и вообще молодцы. Да, слава Богу. И вот Александр Михайлович Касьянов, генерал, начальник Суворовского училища, он мне сказал о том, что ежегодно он с удивлением наблюдает, что те, кто поступает в Суворовское училище, они ежегодно все более и более мотивированы на служение Отечеству. Именно не для того, чтобы в Суворовском поучиться, а потом жить там уже другой жизнью. Нет, а именно на служение Отечеству. И его это очень радует. В этом году конкурс был больше 7 человек на одно место в Суворовское училище. И когда первый раз там бываешь, то у меня, например, было чувство, что это несчастные дети, которых туда собрали, которым на самом-то деле там не очень хорошо. И я, как только стал общаться с ними, исповедовал одного суворовца и спрашивал у него, ну а как тебе дисциплина-то не надоедает? На что он мне сказал, так мне так и легче. И вот ребята, они хотят там учиться, они чувствуют, что это здорово, они считают это за честь там учиться.
Это
их желание, да, начиная с 5 класса в Суворовском училище учиться. И интересно, мы устраивали экскурсию для 1 класса Свято-Дмитриевской школы, гимназии, которую вот создал владыка Пантелеймон Шатов. Она находится вот при 1-й городской больнице. И устраивали экскурсию по Суворовскому училищу. Показывали нам шкафчики, в которых хранится, ну, среди прочего, хранится спортивная одежда. И вот командир взвода, он когда увидел шкафчик, он вдруг так говорит, так, позвать ко мне старшего, позвать ко мне чей-то шкафчик, но в увольнительную этот человек не идет, это полное безобразие. И я потом подхожу к этому подполковнику, спрашиваю, говорю, что там, так. Да, не так. Я дело в том, что этот шкафчик посмотрел, и там все аккуратно, как и во всех шкафчиках, только у него рюкзак расстегнут. Просто молния на рюкзаке расстегнута. Он говорит, для нас это преступление. И вот парень, он в результате неделю не видел своих родителей, и следующую неделю, то есть он, его на субботу-воскресенье в увольнительную не отпустили за то, что у него рюкзак был расстегнут. Понимаете, вот так, так их там воспитывают, такое серьезное отношение к дисциплине и прочее. И с одной стороны, кажется, что это строго, а с другой стороны, они потом будут отвечать за оружие, и вообще по жизни они будут отвечать за других людей. Очень хорошо проходит у них и образование, и воспитание, и они прекрасные спортсмены, они прекрасно развитые вообще молодые люди. Поэтому вот за суворовцев можно только порадоваться, что это действительно очень хорошее место, в котором есть абсолютная возможность вот посещать богослужение, получать благостояние священнослужителей. Перед парадом, по просьбе самих суворовцев, тех, кто принимал участие в параде, они же шли первые, был отслужен молебен в 6:00 утра и окроплен строй участников парада. А когда они уезжали на парад из Суворовского училища, вот храм, построенный на территории училища, у него еще колокольня такая вынесена, еще и под звон колоколов выезжают, а батюшка их благословляет. Ну и генерал Александр Михайлович Касьянов, начальник училища, говорит, мы не могли плохо пройти. Когда нас так проводили, то пройти мы плохо не могли. Точно так же, как и в военной академии, были благословлены те участники, кто принимал участие вот, в параде, тоже все прошли очень хорошо, и вообще парад хорошо прошел. Так что, слава Богу, что в армии есть определенный подъем, есть собранность, есть организованность, и, ну, и есть такое вот радостное чувство служения Отечеству. Это вот мои наблюдения по сбору и вообще по тому, что в армии происходит.
Это был священник Алексей Яковлев, настоятель храма во имя преподобного Серафима Саровского в Раеве. Отец Алексей также окормляет личный состав военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Продолжение беседы с батюшкой вы услышите в одной из наших ближайших программ.